был выпуск «Последних известий». Его представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Политики и политологи анализируют итоги выборов в Государственную Думу России. Французская пресса иронизирует по поводу поздравлений, которые Николя Саркози направил Владимиру Путину в связи с победой партии «Единая Россия» на думских выборах. В Польше вместе с ростом благосостояния населения растет число магазинных краж. Почему? Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, российские политологи подводят итоги прошедших выборов и пытаются представить, каким будет российский политический ландшафт после 2 декабря. Специалисты, близкие к Кремлю, говорят о победе Путина и прочат стране политическую стабильность. Их независимые оппоненты вспоминают о нарушениях в ходе выбора и предполагают, что власть будет вынуждена закручивать гайки и дальше, рассказывает Любовь Чижова.
Во вторник в Москве состоялись сразу два круглых стола, на которых российские политологи прогнозировали, что будет дальше с политической системой страны. После победы на парламентских выборах партии «Единая Россия» и ее беспартийного лидера Владимира Путина. Кремлевский политолог Сергей Марков считает, что итоги прошедших выборов, цитирую, создают фундамент для новой конструкции власти.
Конечно, главный победитель на этих выборах Владимир Путин, за которого призывала голосовать победившая партия «Единая Россия», получившая 64% голосов. И, кстати сказать, и «Справедливая Россия» тоже. Вместе они получают 72%. В то же время выборы не социологический опрос, а волеизъявление граждан позволит создать политический фундамент для правительства в виде парламентского твердого большинства и даже конституционного большинства. Это будет правительство, которое будет формировать партии Путина, и, соответственно, это будет политика, проводимая Владимиром Путиным.
Президент фонда «Индем» социолог Георгий Сатаров считает, что партии «Единая Россия» приписали на этих выборах как минимум 20% голосов избирателей. Он также объясняет, почему власть дала пройти в парламент партии Сергея Миронова «Справедливая Россия».
Если можно, переписывая протоколы, приписать 20%, можно ли приписать 30%? Ответ очевиден – да. Поэтому первое, что нужно сделать, это задать себе вопрос, почему не приписано 30%. Ответ, на самом деле, очень прост. Он объясняется той самой якобы неожиданностью. Это появление в списке победителей «Справедливой России», на что, в общем-то, ни они уже не рассчитывали. Произошла вещь очень банальная. Дело в том, что, как вы наверняка знаете, региональные власти в начале выборов получили процентные предписания. Они были ориентированы на рубеж, который определялся результатами президентских выборов. А потом, вдруг, недели за две, это предписание было изменено, уменьшено. Примерно на 8% где-то в среднем прислали новые предписания. Наивно полагать, что это связано с тем, что у власти открылись глаза, и она узнала, что она не так популярна на самом деле, как ей хотелось бы. Или на самом деле вспомнили о том, что дальше идут президентские выборы, и есть механизм выдвижения кандидатов в преемники. Соответствующий закон, механизм самый простой, потому что парламентская партия выдвигает кандидата, который больше никакими обязательствами по подтверждению своей легитимности не обременен. Если Путин не захочет выдвигать, а он не захочет, я это утверждаю, одного преемника на выборы, а захочет выдвигать как минимум двух, то ему для этого нужны площадки. Неприлично своего какого-нибудь дружбана или соседа по даче выдвигать от КПРФ или ЛДПР. Есть «Справедливая Россия», и они по очереди выдвинут соседей по даче в качестве преемника. Это вот как бы ближайший политический сюжет.
Это было мнение президента фонда «Индем» социолога Георгия Сатарова. Глава фонда эффективной политики Глеб Павловский предлагает оппозиции отойти от предвыборной полемики и вместе с кремлевскими политтехнологами подумать о том, как сделать российскую политическую систему более прозрачной и эффективной.
Главная проблема, мне кажется, во-первых, смена стиля и тональности дискуссий. У нас слишком много агрессии с одной стороны и оборонительных высказываний с другой. Выборы состоялись. Их легитимность основана на воле избирателей. претензии к тем или иным нарушениям в ходе выборов чрезвычайно важны и должны быть расследованы, но выборы состоялись, и они... Будущая политическая система большинства основана на результатах выборов 2 декабря. Мне кажется, пора покончить с отсутствием обсуждения плана Путина, курса Путина и других планов, если они у кого-то есть. Теперь, когда мы знаем, какой план предпочли избиратели, мы открыты к дискуссии, открыты к диалогу и к любым мнениям и к любым предложениям по участию в процессе.
О том, куда заведет Россию план Путина, рассуждает директор аналитического центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
С моей точки зрения, если говорить про ландшафт политический, то он, конечно, очень сильно упростился, это прежде всего. Что естественно, потому что сложным ландшафтом приходится управлять сложными методами. А поскольку власть сложными методами не владеет, ландшафт, естественно, пытается упростить до такой степени, чтобы им можно было командовать из одного центра. Собственно, мне кажется, вот этой системной причиной и обусловлены были систематические чистки у Сталина, который всегда видел врагов и вынужден был просто их уничтожать, потому что иначе его абсолютная власть так или иначе расползалась бы по другим конкурирующим каким-то центрам. Он не хотел делегировать власть никуда. Соответственно, собрал ее в кулаке, упростив модель управления до нельзя, с помощью обильного кровопролития. Ну, в менее ярком выражении это имеет место и сейчас. Мне представляется, что с этими выборами российская власть попала в довольно глубокую и очень серьезную проблему. Во всяком случае, у меня личные были возможности убедиться в том, как болезненно воспринимают результаты на верхах. Как всегда, тут проблема в том, что заставить дурака Богу молиться, он лоб расшибет. На местах люди так старались обеспечить нужный результат, что перестарались и теперь легко ожидать массового просто вала сообщений о тотальных фальсификациях. И, по моим представлениям, ну, минимум 20% в результате «Единой России» просто приписано, вот так вот вульгарно. Есть еще плюс к этому форма реализации административного ресурса с помощью там запретов на альтернативную точку зрения, контроля над прессой и так далее. Но это уже, ну, скажем так, более или менее в рамках приличия. Да, когда просто переписывают протоколы, что характерно особенно для так называемых электорально управляемых регионов типа Дагестана, Чечни. Но постепенно мы входим в фазу подготовки того, что можно было бы назвать буржуазной революцией, в прямом смысле слова. Революция городов. Города все меньше поддерживают «Единую Россию». Во всех городах по результатам выборов «Единая Россия» получает на 10-15% меньше, несмотря на весь административный ресурс. А поддержка «Единой России» сосредоточена глубоко в провинции. Особенно, как я уже говорил, в управляемых республиках, но и в русской провинции тоже, где из пенсионеров можно, даже не договариваясь с ними, извлечь 100% явку и 100% результат за «Единую Россию». Если Ельцин был по статистике электоральный президентом городов, то есть он всегда в городах набирал больше, чем в провинции, то Путин, опять же, по электоральной статистике «Единой России», это партия провинции.
Говорил политолог, директор аналитического центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России не соблюдалась свобода прессы во время кампании по выборам Государственной Думы, заявила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Центральная избирательная комиссия России распределила парламентские места среди прошедших в Госдуму партий. По итогам воскресных выборов «Единая Россия» получит 315 мандатов, КПРФ 57, ЛДПР будут представлять 40 депутатов, «Справедливую Россию» 38. В Ливии задержан руководитель местного офиса компании «Лукойл Оверсис» Александр Цыганков. Посольство России в Триполи подтвердило информацию. Цыганков был взят под стражу 25 ноября. Никаких официальных обвинений ему не предъявлено. На одном из Курильских островов Парамушире в городе Северо-Курильске вторые сутки не удается восстановить энергоснабжение. В районе введено чрезвычайное положение. Верховная Рада Украины избирает спикера. Правящая так называемая оранжевая коалиция предложила на этот пост представителя пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Арсения Яценюка. Партия регионов заявила, что не поддержит эту кандидатуру. Итак, на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня наш гость, лидер СПС Борис Немцов. Затем в 20 часов по московскому времени вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы». В 21 час радиожурнал «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Геннисом. И в 22 часа в эфире «Свободы» аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет Ирина Лагунина. Ну, а я вновь приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Владимира Тольца, который на этот раз подготовил обзор публикаций в американской печати. Владимир, здравствуйте еще раз. Итак, о чем пишут сегодня в Америке?
Добрый день. Ну, понятно, что все крупнейшие газеты сегодня пишут о иранском докладе по ядерным проблемам. Ясно, что пишут, конечно, все же, опять же, крупнейшие газеты «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «Лос-Анджелес Таймс» о своих предстоящих выборах. Конечно, пишут о них больше, чем о российских, состоявшихся и предстоящих. Однако и о России тоже пишут немало. Вот «Вашингтон Пост» пишет, в частности, сегодня слова президента Владимира Путина о том, что Россия принадлежит к числу западных демократических стран, не более чем шутка. При поддержке государственного аппарата «Единая Россия», личный политический инструмент Путина, прошлась по головам своих разрозненных и дезорганизованных соперников. Союзники и апологеты Путина нередко шли в российской политике на нарушения, называя их издержками управляемой демократии, которая якобы должна послужить переходом к некой зрелой системе. Но воскресные выборы с очевидностью показали, что махинации Кремля – это лишь дымовая завеса, призванная скрыть отступление от демократических норм и переход к неосоветскому авторитаризму при жестком контроле со стороны Путина. Статья называется очень показательно «Россия возвращается к царизму». Деловое издание «Business Week» пишет, что результаты парламентских выборов в России дают больше вопросов, нежели ответов. Один из них журнал формулирует так: Путин получил мандат доверия общества и может выбирать для себя ту роль, которая ему больше всего подходит, и, по сути дела, назначать своего преемника. Кто им станет? Далее. Что будет делать сам Путин, уйдя в отставку? Но самый сложный вопрос, продолжает Business Week, состоит в том, во что выльется такая беспрецедентная ситуация. Журнал «Тайм» называет результаты выборов в России победой российского Рейгана. А Wall Street Journal пишет о том, что выборы продемонстрировали в России силу мрачного обаяния тирании. Издание приводит слова французского политического философа Жана Франсуа Равеля. Феномен тоталитаризма невозможно понять, не допустив, что некий важный сегмент каждого общества состоит из людей, активно желающих тирании. Или чтобы самим быть тиранами, или, что гораздо более загадочно, чтобы покоряться ей. Поэтому демократия всегда будет находиться под угрозой. «Добро пожаловать в демократию по-путински», завершается статья Wall Street Journal.
Владимир, ну, практически одновременно с выборами в Думу в Венесуэле, которая, как известно, гораздо ближе к Соединенным Штатам, проходил референдум по конституционной реформе, предложенной Уго Чавесом, президентом. Что об этом пишет?
Ну, вот, кстати, эти события в России и Венесуэле часто сравнивают, и это делает вот уже Wall Street Journal, процитированная мной статья, и не только это издание. Вот, например, «Нью-Йорк Таймс» пишет: «Избиратели в воскресенье по-разному оценили двух наиболее известных и неоднозначных авторитарных лидеров в мире. Президент России Путин превратил парламентские выборы в референдум доверия к себе и циничными манипуляциями добился убедительной победы, подорвав тем самым остатки независимости Думы в российской политике. В Венесуэле последняя и самая скандальная попытка президента Уго Чавеса захватить власть была отвергнута на референдуме, и это дает надежду на то, что в будущем там снова может возникнуть принцип состязательности в политике. Статья эта завершается так. Российским избирателям следует хорошенько присмотреться к тому хорошему, что удалось сделать в Венесуэле, и что так плохо удается делать в их собственной стране.
Большое спасибо, Владимир. Владимир Тольц представил обзор публикации в «Американской печати». Продолжаем программу «Время свободы». Президент Франции Николя Саркози стал фактически единственным западным лидером, поздравившим Владимира Путина с победой партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу. Из Парижа передает Наталья Руткевич.
Как говорится во вчерашнем коммюнике Кремля, Николя Саркози позвонил в понедельник Владимиру Путину, тепло поздравил его с победой и обсудил перспективы франко-российского сотрудничества. Вчера Елисейский дворец эту информацию комментировать отказался. Однако сегодня представители президента подтвердили, что Саркози, находящийся с государственным визитом в Алжире, действительно поздравил российского лидера. Подобное поведение французских властей резко контрастирует с тем, как восприняли результаты российских выборов в других западных странах. Так, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выборы в России не были ни честными, ни демократичными. Со сходной оценкой выступили и многие другие руководители стран ЕС, европейских учреждений, а также США. После появления коммюнике Елисейского дворца о поступке Николя Саркози заговорила французская пресса. Как иронизирует издание «20 минут», Саркози не одинок в своей симпатии к Владимиру Путину. Последнего с победой также поздравили известные демократы Нурсултан Назарбаев и Рамзан Кадыров. Однако симпатия французского президента невзаимна. Как напоминает «Левая Либерасьон», Саркози после победы на выборах пришлось ждать двое суток, прежде чем Путин сподобился его поздравить. Издание также отмечает, что французский МИД во главе с Бернаром Кушнером не выразил прямой критики российских выборов. В сообщении внешнеполитического ведомства Франции говорится, что оно приняло к сведению результаты голосования и рекомендует российским властям изучить все жалобы о нарушениях на избирательных участках. Многие французские средства массовой информации в очередной раз отмечают расхождение между предвыборной риторикой Николя Саркози и его действиями на посту президента. Слова о моральных основах внешней политики – сегодня, кажется, совсем забытые. Саркози, по словам наблюдателей, предельно прагматичен как в отношениях с Россией, так и с другими странами, отношения с которыми он еще не так давно хотел радикально поменять. Еще в ходе октябрьской поездки Саркози в Москву стало ясно, что обещанной суровой критики и ультиматумов от Франции Путин не услышит. Такой отказ от идеализма в политике наблюдатели связывают с тем, что Саркози в первую очередь защищает интересы крупного бизнеса. Крупные финансовые магнаты, со многими из которых Саркози весьма дружен, не простили бы ему потери выгодных контрактов в России. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Московское время 18:24. Вы слушаете Радио Свобода. В Свердловской области на прошедших 2 декабря выборах в Думу на втором месте оказались не коммунисты, а ЛДПР. Вторая особенность этих выборов более сильная, чем в целом по России позиции правых партий в Свердловском регионе. Организаторы выборов и политологи делают соответствующие выводы. Тему продолжает екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
Председатель Свердловской областной избирательной комиссии Владимир Мостовщиков в этом качестве наблюдает за политическим климатом в регионе уже 13 лет. Поэтому с оговоркой «это мое личное мнение», но тем не менее весьма охотно отвечает на вопросы, традиционно адресуемые политологам. Неожиданный прорыв ЛДПР на Среднем Урале Владимира Мостовщикова не удивил.
Но мы всегда голосовали как-то по-особенному. Гражданская сила, Союз правых сил и Яблоко, они вместе набирают у нас, видите, 3,6, 1,7. И 2,5. Это получается 7,3%. А если посмотреть российские результаты, там они раза в 2 с лишним меньше. То есть уровень поддержки правых партий у нас остается достаточно высоким. И, наверное, можно было бы думать вообще о перспективе объединения всех правых сил в какую-то единую организацию, которая имеет устойчивую поддержку в стране. У нас на Урале традиционно правые партии имеют очень хорошую поддержку. И так было в 2003 году и в предыдущие годы. И практически в большинстве случаев голосование за эти партии у нас было очень таким весомым.
Политолог Илья Горфинкель тоже внимательно изучал данные голосования. То, что правые упустили свой шанс даже на лояльном Урале, он относит насчет плохой предвыборной кампании. Участие известного уральского политика Антона Бакова в предвыборных делах Союза правых сил к добру не привело, ведь Баков, известный организатор левых акций для пенсионеров и пролетариата, полагает Илья Горфинкель.
Превращение СПС и Яблоко из более или менее значительных политических игроков в микрорейтинговые партии. Если на выборах прошлых в Государственную Думу они в совокупности получили почти 8% голосов, то на этот раз менее 3%. А СПС по числу голосов даже уступил или сравнялся с Гражданской силой. Праволиберальный электорат, который не так мал, 10%, на этот раз оказался расколот втройне. Часть его отошла к Единой России, часть вообще не пошла на выборы, а часть была раздроблена между мелкими партиями. Праволиберальный избиратель не увидел на политическом рынке предложения, отвечавшего его запросам. Ну и в особенности это, конечно, касается СПС. То есть партия, конечно, потерпела очень серьезное поражение, можно сказать, крах. Это совершенно дикий коктейль из либеральных и леворадикальных идей, которые представляла собой сама компания СПС. Линия Белых-Немцов, условно говоря, и линия Бакова. Уже можно говорить о формировании нового типа партийно-политической системы в России. Это так называемая полуторапартийная система, при которой существует одна доминирующая партия, которая, как правило, получает на выборах больше голосов, чем все остальные партии вместе взятые.
Кое-какие проблемы после этих выборов в Госдуму в Свердловской области возникли и у «Единой России». В региональной части списка 11 человек. Первые два, глава области Эдуард Россель и мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, в Госдуму не пойдут. На оставшихся 9 кандидатов по итогам выборов приходится 10 мандатов. В областном избиркоме предполагают, что этот лишний мандат в итоге партия подарит какому-нибудь другому региону. Политолог Вадим Дубичев полагает, что выполнение и перевыполнение планов стало для «Единой России» традиционной выборной повесткой. В Свердловской области ее не снимут с агитстендов до марта 2008 года. Тогда в регионе пройдут и выборы в областной парламент.
И мне кажется, уже в определенной степени даже задано содержание этой избирательной кампании «Единой России», потому что сегодня губернатор Свердловской области Эдуард Эдуардович Россель дал поручение правительству Свердловской области провести работу над всеми наказами, которые прозвучали в последние месяцы. И будет в начале года представлена целевая областная программа, которая будет утверждаться правительством Свердловской области. Скорее всего, для «Единой России» это и будет некий ключевой момент избирательной кампании в марте.
Еще напряженнее график работы избирательных комиссий в Свердловской области. 5 декабря сдают протоколы по госдумским выборам в Центральную избирательную комиссию, и уже 12 декабря начинается выдвижение кандидатов в Палату представителей и областную думу Законодательного собрания Свердловской области. 22 декабря начинается выдвижение кандидатов на пост главы Екатеринбурга и органов местного самоуправления в нескольких муниципалитетах области. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 1:00 и 6:00. Время московское.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 18:30. Нашу программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В России не соблюдалась свобода прессы во время кампании по выборам Государственной Думы, заявила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Представитель ОБСЕ Миклош Харашти направил список замеченных нарушений российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. ЦИК России распределил парламентские места среди прошедших в Госдуму партий. По итогам воскресных выборов «Единая Россия» получит 315 мандатов. КПРФ 57, ЛДПР будут представлять 40 депутатов, а «Справедливую Россию» 38, сообщил глава Центра избиркома Владимир Чуров. В Ливии задержан руководитель местного офиса компании «Лукойл Оверсис» Александр Цыганков. Посольство России в Триполи подтвердило информацию о задержании. Цыганков был взят под стражу еще 25 ноября. Никаких официальных обвинений ему пока не предъявлено. На одном из Курильских островов Парамушире в городе Северо-Курильске вторые сутки не удается восстановить энергоснабжение. В районе введено чрезвычайное положение. Верховная Рада Украины избирает спикера. Правящая так называемая «оранжевая коалиция» предложила на этот пост представителя пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Арсения Яценюка. Партия регионов заявила, что не поддержит эту кандидатуру. Тегеран приветствовал доклад разведслужб США, в котором говорится о том, что Иран прекратил разработку ядерного оружия еще в 2003 году. Английская учительница Джиллиан Гиббонс, освобожденная из суданской тюрьмы, вернулась на родину. В Ираке военные, американские военные во время операции против боевиков Аль-Каиды случайно убили мирного жителя, еще трое получили ранения. Солдаты открыли огонь по их автомобилю, командование сообщает также об аресте одного боевика Аль-Каиды. В Багдаде обстрелян дом министра электроэнергетики Ирака, ранены два его охранника. На севере Пакистана в городе Пешавар смертница подорвала бомбу. Кроме нее жертв нет. Не менее 10 мирных афганцев были ранены сегодня при взрыве в Кабуле. Из Ирана выслан канадский посол. Как заявил министр иностранных дел Канады Максим Бернье, этот шаг иранских властей был абсолютно необоснован и стал следствием отказа Оттавы принять дипломатов, предложенных Тегераном. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 4 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
4 декабря 1971 года. История органов госбезопасности Советского Союза. Чисти в Чехословакии. У микрофона Федор Вишняков.
Сланский, генеральный секретарь Компартии Чехословакии, был, пожалуй, наиболее преданным сталинистом. Придя к власти в Чехословакии, коммунисты немедленно приступили к организации аппарата террора. Работа шла быстро и в необычайно широких масштабах. Более широких, чем в других странах так называемой народной демократии. И дело в том, что Чехословакия – единственная, пожалуй, страна Восточной Европы с настоящими, глубоко укорененными демократическими традициями. Руководитель Компартии Чехословакии, президент страны Готвальд, еще держался несколько примирительной политики, но Сланского удерживать было нельзя. Уже в сентябре 1948 года, то есть всего полгода спустя после прихода к власти, он заявил: «Мы должны принять строжайшие административные меры против реакционеров». Была создана внутри Политбюро «пятерка», ответственная за госбезопасность во главе со Сланским. Первой задачей этой пятерки была чистка армии. Сразу же после переворота начались процессы военных и казни. Вскоре начались и гражданские дела. Особое возмущение во всем мире вызвала казнь женщины, видного лидера социал-демократической партии Хораковой. В сентябре 1948 года на президиуме Центрального комитета Сланский внес предложение о создании в Чехословакии концентрационных лагерей по советскому типу. В 1949 году в Чехословакию прибыли первые советские советники по части госбезопасности Макаров и Лихачев. Они основали специальную группу с особой задачей – поисков врагов внутри партии. Во главе этой спецгруппы находился Карел Шваб, затем ставший заместителем министра внутренних дел. Коммунисты, верные принципам пролетарского интернационализма, всегда проводят свои террористические акции в международном масштабе. И так было в Чехословакии. Растущий там террор явился звеном в цепи акций, проведенных тогда по всей Восточной Европе под руководством НКВД.
Цикл историка Федора Вишнякова «История органов госбезопасности Советского Союза». Радио «Свобода». 4 декабря 1971 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А панораму новостей и культуры сегодня представит Игорь Померанцев.
Группа писателей, в том числе несколько лауреатов Нобелевской премии, обратилась с открытым письмом к европейским и африканским политическим лидерам, которые в ближайший уикенд проведут в Португалии встречу в Верхах. Писатели критикуют политиков за то, что они не включили в главную повестку дня обсуждение военного конфликта в Дарфуре и нарушения прав человека в Зимбабве. Писатели упрекают государственных деятелей в политической трусости. Среди подписавших – Надин Гордимер, Гюнтер Грасс, Джон Максвелл Кудзея, Том Стоппард, Вацлав Гавел и другие. Шанхай ожидает одобрения высшего руководства страны, чтобы приступить к строительству китайского Диснейленда на острове посреди реки Янцзы. В 2005 году компания Уолта Диснея открыла Диснейленд в Гонконге. Предположительно, строительные работы могут начаться после 2010 года. Лауреатом престижной британской премии Тернера 2007 года, 25 тысяч фунтов стерлингов, стал художник Марк Уоллингер. Он художественно воссоздал лагерь протеста против войны в Ираке в 2001 году, организованный на парламентской площади в Лондоне антивоенным активистом Брайаном Хоу. Премию Марку Уоллингеру вручил в Ливерпуле режиссер и актер Деннис Хоппер. Южнокорейская радиостанция «Открытое радио» начала вещание на Северную Корею речей и выступлений южнокорейских политиков, участвовавших в президентских кампаниях. Цель этих трансляций – преподать гражданам коммунистической диктатуры уроки демократии. «Открытое радио» впервые вышло в эфир в 2005 году. По словам главного редактора радиостанции, ее аудитория в Северной Корее составляет около 200 тысяч слушателей. 9 декабря в зале имени Чайковского в рамках абонемента «Слово и музыка» состоится вечер «Смех отцов». Актер Александр Филипенко представит литературно-музыкальную композицию по произведениям Платонова, Зощенко, Кольцова и Эрдмана. Аккомпанировать Филипенко на рояле будет музыкант, режиссер и журналист, берлинский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Городской музей Гааги решил не включать в экспозицию работу, которая могла бы оскорбить мусульман. Речь идет о видеоролике иранской фотохудожницы Суры Херы. На ролике представлена гомосексуальная пара, занимающаяся любовью, причем актеры, исполняющие эту сцену, носят маски пророка Мухаммеда и его зятя Али.
Это была панорама новостей и культуры. Ее представил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
И вновь о выборах, их итоги подводятся и в Краснодарском крае, оттуда наш корреспондент Иван Петров.
Жители Краснодарского края выбирали депутатов Государственной Думы 5-го созыва и Законодательного собрания края 4-го созыва. В сентябре этого года депутаты ЗКСК приняли решение о досрочном прекращении полномочий законодательного органа. Власти края и муниципальных образований старались обеспечить максимальную явку. Например, в день выборов во всех городах и районах Кубани общественный транспорт перевозил пассажиров бесплатно. В Новороссийске всем проголосовавшим выдавали талоны на участие в лотерее, где разыгрывалась бытовая техника и компьютеры. В Тихорецке по инициативе местной администрации прошла акция «Мы вместе», по условию которой школьники должны были привести на избирательный участок взрослых. Явка на единых выборах в среднем по краю на 9% превысила аналогичные показатели на выборах в Госдуму в 2003 году – 64%. Председатель краизбиркома Вера Галушко сообщила, что происшествий на избирательных участках не отмечено. Однако наблюдатели от партии заметили ряд нарушений в ходе голосования, по поводу которых были составлены акты жалобы в Краевую избирательную комиссию. В частности, наблюдатели от КПРФ в Анапе отметили, что в кабинках для голосования размещались плакаты и образцы бюллетеней. Строчки в бюллетенях не были заполнены, однако отметка стояла именно на 10-й графе, соответствующем месту на бланке «Единой России». Там же в Анапе всем избирателям с открепительными удостоверениями выдавали по 3 бланка, независимо от того, является ли избиратель жителям края. В Анапе было много отдыхающих, при этом гости края не должны были участвовать в выборах краевого законодательного органа. Тем не менее, они принимали участие в выборах. Накануне дня голосования в редакции краснодарских средств массовой информации обратился кандидат в Государственную Думу от СПС Станислав Бабин. Он сообщил, что его штаб окружен сотрудниками милиции, которые, не объясняя причин, пытаются проникнуть внутрь. УВД города пояснили, что по данным милиции вечером 1 декабря поступил сигнал о якобы происходящей в здании штаба СПС драке. Дежурный оперативная группа приехала на место, но никого не обнаружила. В Северском районе наблюдатели коммунистов под различными предлогами не пускали на некоторые избирательные участки. Как сообщили в пресс-службе Краевой избирательной комиссии, по предварительным данным, первое место, набрав 62% голосов, занимает «Единая Россия». Далее с результатом более 14% идет КПРФ, за которой следует ЛДПР, набравшая 8% голосов избирателей. «Справедливая Россия» занимает четвертую позицию. За нее свои голоса отдали 7% избирателей. На выборах в Законодательное собрание Краснодарского края региональное отделение «Единой России» набирает около 67%. На второй строчке местное отделение КПРФ, за которое проголосовали около 15% избирателей. «Справедливая Россия», по данным обработанных протоколов, набрала более 9% голосов. А вот региональное отделение ЛДПР не сможет преодолеть 7% барьер. Этой партии на выборах в Законодательное собрание края свои голоса отдали всего 5,5% избирателей.
Это был репортаж нашего корреспондента в Краснодаре Ивана Петрова. Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Александр Гостев.
Бессмысленно искать причины унизительного поражения правых либералов и шире демократов на выборах. Есть проблемы посерьезнее. Куда денется правый электорат? Что с ним будет происходить в ближайшие годы? Появится ли политическая сила, которая станет отвечать его политическим, экономическим, наконец, шкурным интересам до такой степени, что за нее можно будет в массовом порядке голосовать? С этих риторических вопросов начинается комментарий московского журналиста Андрея Колесникова «Нетеатральная пауза», который можно прочитать на сайте газета.ру.
Как бы то ни было, на ближайшие как минимум 4 года лево и особо праволиберальные избиратели остаются без партийного представительства. Но это шанс, которым можно воспользоваться, а можно и упустить. Либеральные ценности никуда не делись. Они по-прежнему лежат в основе политической демократии и рыночной экономики. А вот стать их носителями и выразителями в однополярной политической системе России еще сложнее, чем даже 4 года назад, в думскую кампанию 2003-го. Можно уповать на появление новых лидеров и даже новых партий. Можно и даже, наверное, нужно. Опыт соседней Польши в этом смысле вдохновляющий. Либеральный союз свободы почти полностью аннигилировался, но на его место заступила гражданская платформа, которая сейчас выигрывает выборы за выборами и уже управляет страной. Но не следует забывать, что феникс польского либерализма восстал из пепла благодаря непрекращавшейся ни на минуту нормальной работе институтов демократии, прежде всего избирательного законодательства и свободы слова и печати.
«Неискаженная информация – основа правильного выбора», продолжает автор текста в газете «Ру». А отсутствие административного давления на избирателя делает его выбор подлинно свободным. Ничего этого в России сейчас нет.
Надо избавиться от иллюзии и признаться, для либерального электората и либеральных партий наступила пауза. Отнюдь не театральная, тут не до внешних эффектов, живым бы остаться. Пауза должна чем-то заполняться, иначе она чрезмерно затянется. Но и на близкое ее завершение не стоит рассчитывать.
Андрей Колесников констатирует, у либералов и их электората есть еще один политический цикл, чтобы прийти в себя, и еще один, чтобы найти друг друга в процессе взаимной идентификации. По его словам, до 2017 года, столетия революции и 25-летия гайдаровских реформ, еще есть время. Только использовать его надо осмысленно, а то и оно уйдет впустую.
В стране существует либеральный электорат, то есть та часть избирателей, которая готова голосовать за либеральные ценности, значит, в благоприятной для этого электората ситуации голосовать за либеральную партию. Это очень тяжелая задача по ряду причин. Сейчас идеи либерализма подвергнуты остракизму самого верха нашей номенклатурной пирамиды. Но это не означает, что мы перестали жить в соответствии с либеральными ценностями. Как мне кажется, несмотря на жесткий авторитарный режим, который установился в России, со временем, а может быть через срок или через два срока президентских правлений, такая партия появится, и за нее удастся проголосовать, и больше того, она может взять власть.
Независимый обозреватель Андрей Колесников. Нетеатральная пауза. Сайт газета.ру. Александр Гостев. Политика онлайн.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода».
Новости.
В России не соблюдалась свобода прессы во время кампании по выборам Государственной Думы, заявила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Центральная избирательная комиссия распределила парламентские места среди прошедших в Думу партий. По итогам выборов «Единая Россия» получит 315 мандатов, КПРФ 57, ЛДПР будут представлять 40 депутатов, а «Справедливую Россию» 38. На одном из Курильских островов в городе Северо-Курильске вторые сутки не удается восстановить энергоснабжение. Там введено чрезвычайное положение. Верховная Рада Украины избирает спикера. Правящая так называемая «Оранжевая коалиция» предложила на этот пост представителя пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Арсения Яценюка. Партия регионов заявила, что не поддержит эту кандидатуру. Тегеран приветствовал доклад разведслужб США, в котором говорится, что Иран прекратил разработку ядерного оружия в 2003 году.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панораму новостей экономики представит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Государственный стабилизационный фонд России, формируемый за счет доходов от экспорта нефти, сократился в ноябре 2007 года примерно на 2,1% до 144 миллиардов 430 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства финансов страны. К концу 2008 года, согласно прогнозу руководителя министерства Алексея Кудрина, его объем составит в пересчете примерно 157 миллиардов долларов, увеличившись за год более чем на 60%. В 2008 году стабилизационный фонд будет разделен на резервный фонд и фонд национального благосостояния, в которые будет поступать большая часть нефтегазовых доходов государства. По планам Министерства финансов, более 80% средств нынешнего стабилизационного фонда перейдут в резервный фонд. Говорит министр финансов Алексей Кудрин.
Правительство каждый раз выходит с оценкой, а как мы будем зависеть от цены на нефть. Теперь мы все доходы от нефти и газа зачисляем на отдельный счет. Законом о бюджете строго расписан на 3 года, сколько можно от этого тратить. Это будет способствовать и снижению инфляции каждый год. Стабильности нашего курса рубль будет стабильной валютой наравне с ведущими валютами мира. И тем самым мы, конечно же, сможем снизить нашу зависимость от нефти и газа.
Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее экономически развитых государств мира, объявила о начале переговоров о вступлении в нее России и еще 4 стран – Израиля, Словении, Чили и Эстонии. Решение о возможности вступления 5 новых стран в Организацию экономического сотрудничества и развития было принято в мае 2007 года на ее Генеральной Ассамблее. Тогда же была одобрена возможность вступления в организацию в перспективе Китая, Индии, Южноафриканской Республики и Индонезии. Введение в России низкой унифицированной ставки налога на добавленную стоимость или его замена на налог с продаж вряд ли могут быть произведены в ближайшее время, заявил заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Ранее руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович предлагал заменить НДС налогом с продаж. Однако против этого выступили Министерство финансов и Центральный банк. Кроме того, Российский союз промышленников и предпринимателей, по словам руководителя его налогового комитета Александра Лившица, также призвал не торопиться с принятием такого решения.
Что касается вот известной темы заменим НДС налогом с продаж, наша позиция такова, что, конечно, вольному воле, но все же НДС это основной налог, за счет его живет бюджет. При всех проблемах с его сбором, возмещением, это известно. И я думаю, надо очень серьезно подумать, чтобы перед тем, как устраивать здесь какие-то революции. Я бы даже сказал так, надо 100 раз подумать, а на 101-й раз отказаться от налога с продаж.
Федеральная антимонопольная служба России разработала предложение по пресечению случаев манипуляции ценами на энергетическом рынке страны. Как сообщил представитель службы Александр Пироженко, по новым правилам размер санкций за такие нарушения может составить от 2 до 4% годовой выручки той или иной компании. Таким образом, в российской электроэнергетике также внедряется система так называемых оборотных штрафов, которые уже применяются на других рынках. Об этом заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.
Если будет выявлен картельный сговор, то санкции составят до 2% от годового оборота компании, участвующих в сговоре. Если мы выявим злоупотребление доминирующим положением на рынке, то до 2% от годового оборота, что также достаточно существенно, и эти санкции превышают те, которые мы ранее применяли. Мы рассчитываем, что такого рода угроза санкций, она будет носить и предупредительный характер.
Наибольший рост промышленного производства среди стран СНГ в январе-октябре по сравнению с таким же периодом 2006 года, 26,4%, был отмечен в Азербайджане и Туркмении, сообщил Межгосударственный статистический комитет СНГ. Россия с показателем 6,5% занимает в этом рейтинге шестое место, после Азербайджана, Туркмении, Украины, Таджикистана и Белоруссии, но перед Киргизией, Казахстаном, Арменией и Молдавией. Темпы роста экономики 13 стран еврозоны в 2008 году могут составить около 2%, заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда Майкл Деплер. В начале ноября Европейская комиссия уже снизила прогноз роста ВВП в еврозоне в следующем году с 2,5% до 2,1%. Стоимость барреля нефти в мире к 2008 году может достигнуть $115, а ближайшее пятилетие, то есть до 2012 года, цена составит в среднем $85 за баррель, говорится в стратегическом докладе американского инвестиционного банка Morgan Stanley. Сейчас цена на нефть в Нью-Йорке составляет около $90 за баррель, говорит аналитик инвестиционной компании «Финам» Семен Бирк.
Скорее всего, $100 за баррель WTI мы все-таки увидим, и вполне возможно, что это может быть даже до конца текущего года. Дело в том, что вообще цены на сырье, они находятся сейчас на очень высоких уровнях. Это не только нефть, но и, допустим, базовые металлы, также очень интересные. Золото, никель, свинец бьет рекорды. То есть тот рост, который был на сырьевых рынках в течение этого года, он связан как с производственным спросом, так и с инвестиционным спросом.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 46 копеек. На завтра 24.47. Евро сегодня стоит 35 рублей 91 копейку. Курс на среду 35.89. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Это была панорама новостей экономики, и автор Иван Трифилов. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши, где в магазинах ежегодно крадут товаров примерно на 1 миллиард 200 миллионов евро. Несмотря на все усилия владельцев торговых центров, эта цифра все время растет, рассказывает наш варшавский корреспондент Алексей Диковицкий.
Благосостояние жителей Польши стабильно растет. Во-первых, из-за рекордных темпов экономического развития. Во-вторых, потому что работодатели, напуганные массовым отъездом рабочей силы в страны Западной Европы, просто начали больше платить служащим. Например, варшавские официанты в уходящем году стали зарабатывать в среднем вдвое больше, чем еще год назад. А на рождественские подарки, по данным опросов, поляки в ближайшие недели потратят примерно на 20-30% больше денег, чем в 2006 году. Если растут доходы, то логично было бы предположить, что красть должны меньше. Однако ничего подобного не происходит. По данным британского института Center for Retail Research, польские торговые сети теряют из-за воровства сумму, равную 1,34% своего годового оборота. То есть в год из магазинов в Польше крадут количество товаров, сопоставимое с объемом продаж средней торговой сети.
Часто
люди, которых мы задерживаем, когда видим, что они крадут товар, начинают говорить, что не понимают, в чем дело, что мы нарушаем их права, не уважаем клиентов, что они будут жаловаться и так далее. Нередко также воры симулируют сердечные приступы или, например, приступы эпилепсии. Говорит сотрудник охраны одного из варшавских супермаркетов. Примечательно, что в Польше зафиксирован самый низкий в Европе показатель хищений с участием покупателей, около 40%. Каждую третью кражу совершают работники магазинов. Остальные убытки на совести логистиков и продавцов, которые ошибочно указывают заниженные цены на товарах. В среднем одна кража, совершенная клиентом, обходится в 200 евро, а работникам уже в 1500 евро. Чаще всего в больших польских магазинах крадут алкоголь, дамскую одежду, мужскую и женскую парфюмерию и лезвия для бритв. Механизмов хищений огромное количество. Серьги крадут чаще всего так. Прилепляют к пальцам, предварительно чем-то смазанным. Клиент смотрит несколько пар, рядом другой покупатель. Пальцами перебирают серьги. Трудно уследить. Раз и нету.
Ну и поэтому и нет.
Говорит пани Агата, продавец торговой галереи на улице Маршалковской. Воров не пугает даже довольно суровое наказание в случае поимки до 5 лет тюрьмы. А как действуют нечистые на руку работники? Кассир договаривается со знакомыми, которые незаметно переклеивают этикетки со штрих-кодами, где зашифрованы цены. Например, на утюг приклеивается этикетка от ножниц. Затем кассир невозмутимо считывает цену. 5 злотых за утюг, цена которого 150 злотых. Если участников такой схемы удается вычислить, то довести дело до суда бывает очень тяжело. Кассир утверждает, что не знает тех, кто крал. А то, что цена не соответствует реальной стоимости товара, при таком потоке покупателей, мол, легко и не заметить. Воры, в свою очередь, говорят, что на товарах были такие цены, и они здесь ни при чем. В минувшем году владельцы польских магазинов потратили на всевозможные системы охраны и видеонаблюдения 235 миллионов евро. В торговых залах больших магазинов всегда есть несколько человек, которые ничем не выделяются из толпы, не носят униформы. Это сотрудники охраны, которые следят за клиентами. Выносят прежде всего небольшие, но ценные вещи. Опытные охранники нередко сразу же вычисляют клиента, который пришел не купить, а украсть. По поведению, по глазам. Некоторые делают так, что покупают для отвода глаз какую-нибудь мелочь, а возле кассы оказывается, что в кармане фотоаппарат, телефон, карта памяти для компьютера.
Карты поменьше, аппараты фотографичные.
Рассказывает начальник охраны магазина электротоваров. Еще один распространенный трюк в продовольственных магазинах, когда посетитель просто на месте выпивает, съедает или надкусывает товар, который нельзя потом продать. В месяц клиенты средних размеров польского супермаркета съедают без оплаты примерно 1,5 тонны продуктов, что означает потери больше, чем от классического воровства. По закону сотрудники магазина или фирмы, охраняющие магазин, не имеют права обыскивать клиента, который подозревается в хищении. Они могут лишь попросить добровольно отдать украденное и вызвать полицию. А последние хозяева часто не хотят делать, чтобы не отпугивать клиентов. В результате воров просто отпускают. Примечательно, что воровство закладывается в цены товаров. Потери от краж владельцы магазинов компенсируют повышением цен. В результате каждый поляк переплачивает так в год из-за воров 322 злотых, то есть примерно 90 евро. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж Алексея Диковицкого, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил 3-й информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарий начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Андрей сейчас находится в московской студии «Радио Свобода». Добрый вечер. Коротко о главных темах. Прошу вас.
Добрый вечер, Андрей. Вы знаете, лихорадка выборная в России сменилась относительно политическим затишьем. Пришло время для спокойного анализа того, что произошло с Россией. Сегодня поговорим о том, как Центральная избирательная комиссия распределяет кресла в Государственной Думе, кому, например, достанется мандат Владимира Путина. Поговорим о том, почему президент Франции Николя Саркози поздравил российского коллегу относительно тепло и почему это его поздравление вызвало возмущение в Париже. И потом информация о том, что происходит в Грузии, где возобновляется в эти дни телевещание оппозиционного телеканала «Имедиа», а потом еще и о продолжении развития дела Олега Шварцмана, бизнесмена, который поразил общественность России откровениями о том, как связан Кремль с российским бизнесом. Вот таковы, Андрей, главные темы программы. Открою выпуск, как всегда, в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода. Передача. Время гостей». Сегодня наш гость Борис Немцов, а ведет сегодняшний выпуск этой передачи политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Я же прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россияне не допустят развития страны по деструктивному пути.
Эти выборы были подобны выборам в лагере строгого режима.
Мы оказались снова в тройке ведущих партий
страны. Средства массовой информации оказывали нескрываемое предпочтение президенту.
Кто-то держал траурные гвоздики, символизирующие поминки по выборам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».